بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براتيا، сегодня мы продолжаем шарх книги ثلاثة الأصول. И мы дошли до места, где автор говорит: «Ва ануау л'ибадати лати амар Аллаху биха митлю л'ислами вал-имани вал-ихсани, ва минху ад-дуау вал-хауфу вал-раджау вал-таваккулу вал-рахбату вал-рахбату вал-хушу' вал-хашьяту вал-инабату вал-истиаанату вал-истиаазату вал-истигаасату вал-забху вал-назру ва гайру залика мин ануау л'ибадати лати амар Аллаху биха». والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف من ذلك شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول أفتر: И к видам поклонения, которые приказал совершать Аллах, относятся ислам, иман, ихсан. К ним также относятся мольба, ад-дуа, и страх, и надежда, и упование, и рахба, и трепет, и смирение, и хашья, и раскаяние, и мольба о помощи, и прибегание к покровительству, и истигаса, и жертвоприношение, и обет, и прочие виды поклонения, которые приказал Аллах, все они должны посвящаться только Аллаху. И доказательством этому является высказывание Всевышнего Аллаха: «Поистине места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом. И каждый, кто обращает что-либо из этого кому-либо помимо Аллаха, является мушриком, кафиром». И доказательством этому являются слова Всевышнего Аллаха, который сказал: «У того, кто молится наряду с Аллахом другим богам, нет в пользу этого никакого довода. Его счет хранится у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют». И это часть, которую сегодня мы будем, иншалла, объяснять. И также мы сегодня не остановимся на тех видах поклонения, которые он, автор, приводит в этом отрезке, иншалла. Каждый из этих видов мы будем отдельно на последующих уроках. Если успеем сегодня, если нет, то в последующих уроках на каждом из них будем останавливаться. И начнем с того, что... То есть первая мас'аля сегодняшнего урока, которой мы коснемся, это почему автор приводит здесь виды айбады, то есть поклонения, в этой первой основе. А как мы сказали, это первая основа ма'рифатуллахи, то есть познание Аллаха. И возникает вопрос, почему приводит эти виды поклонения в этой основе. И на это три вероятные причины. Во-первых, так как автор привел то, что Аллах субханаху ва та'аля тот, кому поклоняются, поэтому он здесь как бы далее приводит виды поклонения, посредством которых нужно поклоняться Аллаху. То есть Аллах субханаху ва та'аля, как мы до этого на предыдущем уроке отрезок проходили, объясняли его, приводится, что он достоин поклонения. И поэтому далее автор говорит, как бы приводит, далее по тексту, приводит виды поклонения, посредством которых нужно поклоняться ему. То есть логический такой вывод. Второе, то есть вторая вероятная причина какая, это то, что автор привел, как мы закончили прошлый урок, словами Ибн Касира, который сказал, что создатель всего этого, он достоин поклонения, то есть он достоин, чтобы ему поклонялись. И поэтому далее автор приводит виды поклонения, посредством которых он, Аллах, то есть субханаху ва та'аля, достоин, чтобы ему поклонялись. И это как бы вторая вероятная причина, почему автор приводит здесь поклонение и его виды. И третья причина, так, вероятно, также потому, что автор приводит, что таухид, то есть в предыдущей части мы говорили, что таухид — это уединение Аллаха посредством поклонения. И поэтому автор здесь как бы приводит виды поклонения, в которых нужно уединять Аллаха. И эти три вероятные причины, они дополняют друг друга. И суть того, что автор приводит их, сводится к тому, что познав Аллаха, субханаху ва та'аля, зная, что лишь Он достоин поклонения, то есть Он халик, уль малик, уль мудаббир, аль ма'буд уль хак, то есть Он создатель, Господь, управитель, единственный достойный поклонения. Автор, то есть приводит, и приведя слова Ибн Касира в конце, автор приводит виды поклонения, которыми поклоняется человек, то есть которым поклоняется раб своему Господу. И говорит далее автор: «Ануа'у ль-ибадати ллати амара Аллаху биха митля ль-ислам». То есть виды поклонений, которые приказал выполнять нам Аллах, подобно исламу, иману и ихсану. То есть приводит здесь ислам, иман и ихсан. И тут также возникает вопрос, как это автор приводит, говоря о поклонении, приводит тут ислам, иман и ихсан как виды поклонения. А затем, как мы будем в дальнейшем проходить, он приводит эти три, то есть ступени, как ступени религии. Говоря об этой части, то ответим, то есть остановимся здесь, что шарих, то есть толкователь этого послания, а в частности мы остановились на толковании шейха Али Худейра, считает неуместным здесь приведение этих трех основ, так как эти три, то есть ислам, ихсан и иман, являются ступенями религии. Это во-первых. Во-вторых, далее по тексту, далее по книге автор будет приводить каждую из этих частей отдельно, приводя их так же, как ступень религии. И потом, поэтому шейх Али Худейр говорит, более правильным, Аллаху А'лам, говорит, бихаса бифахми ад-даиф, то есть, посмотрите, какая скромность шейха, он говорит, исходя из моего скромного понимания, более правильным является то, чтобы не приводить их здесь, как поклонение, так как это, во-первых, потому что эти три термина являются более обширными, а во-вторых, потому что автор в дальнейшем в книге приводит их как степени религии. Искав же в других шурухатах, то есть также ознакомившись с другими толкованиями на эту книгу, такими как шарх на данную книгу шейха Халида Аль-Гамиди Аль-Мурды, тоже очень хороший шарх, шейх говорит, то есть шейх Халид Аль-Гамиди говорит, что автор приводит здесь ислам, ихсан и иман, подходя к ним как к религии, в общем, так как эти три степени включают в себя поклонение, то есть являются синонимами и обхватывают собой поклонение. И также шейх Усеймин в своем шархе на данную книгу, также приводя этот отрезок, не выделяет эту часть, а лишь говорит, что эти все, то есть и ислам, и иман, и ихсан, это и есть поклонение в общем смысле слова. Шейх Абдул-Мухсин Касим, тоже хороший шарх на данную книгу, говорит, что так как ислам является, включает в себя молитву, закат, то есть все столпы, являющиеся делами поклонения, то есть делами органов и делами языка, то есть являющиеся поклонением, поэтому является уместным приводить здесь ислам. Также иман, он говорит, это дела сердца, потому что автор приводит дела органов, как ислам, то есть внешнее проявление поклонения, и приводит здесь ислам, а далее приводит проявление поклонения, то есть сердцем, и приводит дела сердца, приводя тем самым арканы имана, шесть столпов. И далее приводит ихсан, то есть это высшая степень поклонения, в которую не каждый из рабов входит. И также приводит это здесь как указание на то, что все эти три степени сами собой включают в себя поклонение, как поклонение органов, так и поклонение сердца, то есть так внешнее поклонение, так и внутреннее, как дела органов, так и дела сердца. И здесь мы видим, автор помимо этих трех столпов приводит такие дела сердца, как хауф, то есть страх, хашья, смиренность, Хаша, как правильно будет привести страх, основанный на знании? Хауф и хаша – это два термина, которые отличаются между собой тем, что хауф – человек, который боится, боязнью хауф, он боится то, чего не знает. То есть не знает о свойствах того, чего боится. Однако хаша, братья, обратите внимание между, то есть обратите свое внимание на разницу между этими двумя понятиями и также на глубокую, на насколько глубок арабский язык. А хаша, в свою очередь, это страх, основанный на знании, когда человек, боящийся с хашиатан, то есть посредством хаши, знает качество, свойства, атрибуты того, кого он боится. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля в своей книге говорит: «Поистине лишь алимы, знающие, боятся Аллаха тем страхом, который называется хаши». А почему алимы? Потому что алимы, в отличие от джахили, знают своего Господа, знают об его атрибутах, качествах, и это прибавляет, это знание прибавляет им имана и прибавляет им хашья, и это есть составная часть имана, то есть хашья, страх, смиренный страх. И поэтому шейх Абдул-Мухсин Касим говорит, что автор приводит здесь эти три ступени как поклонение, как синонимы поклонения в общем. Однако мы взяли за основу шарх шейха Али Аль-Худейра, пусть Аллах его освободит. И исходя из этого скажем, что более правильным, как видит это шейх Али Худейр, будет выделение их в отдельную категорию, как это выделил автор, и дальнейшее разъяснение их. И посмотрите, братья, на скромность этого шейха, как он говорит: «Бихасаби фахми дда'иф», то есть шейх Али Худейр, пусть Аллах его освободит, говорит: исходя из моего скудного понимания, хотя этот шейх один из тех ученых, посредством которого Аллах Субханаху ва Тааля возвысил эту религию, этот шейх из тех ученых, которые ни на пять, ни на йоту не отошел от своей религии, несмотря на те испытания, которые постигли этого шейха. Это шейх, который учился у всех известных ученых, чьи имена мы сегодня знаем. Этот шейх уже более с 2002 года находится в тюрьме. И несмотря на это, то есть он преклонного возраста, и шейху сегодня за 60 лет. Однако этот человек, субханаллах, это вали мин аулия иллях, то есть это приближенный к Аллаху, ни на день не оставляет требования знаний, даже находясь в тюрьме, приближение к Аллаху и поклонение Ему. И говорят те, кто сидит сегодня шейхом, что шейх сегодня уже выучил кутубу ситта, то есть все шесть книг, которые являются источниками сунны в нашей религии, все шесть книг по хадисам, это Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа, все шесть книг с иснадами в его возрасте. То есть посмотрите, насколько сильно стремление, требование знания, стремление приближения к Аллаху. Мы должны понимать, что требование знания – это не сама цель, то есть это средство, по причине которого мы приближаемся к Аллаху. И вот они, ученые, братья, которые жертвуют своими жизнями, своим кровом, имуществом, своим временем, то есть всем жертвуют на пути Аллаха и не оставляют религию Аллаха, то есть не отступают от религии Аллаха ни на пять. И поэтому Али Аль-Худейр говорит, что более правильным является приведение, то есть этих трех основ как независимый вид и то, чтобы не вводить их в эти общие, то есть виды поклонений, которые приводит автор. И далее говорит автор «Ануа-уль-Айбада», то есть виды поклонений, и приводит тут 14 видов поклонений. Однако нужно понимать, что перечень видов поклонений, которые привел автор, он не является исчерпывающим. То есть вы, прочитав этот матн, читая эту книгу, то есть читая это послание, должны понимать, что автор не пытался охватить все виды поклонения, приводя их тут, так как их на самом деле намного больше. И другие ученые в своих книгах приводят их, как шейх Уль-Ислам ибн Таймиев, который в книге «Китаб аль-Убудия» приводит и множество других видов поклонения. Поэтому нужно понимать, что поклонение – это явление, которое включает в себя составные части виды. То есть
Есть множество других составных частей видов поклонения, и автор здесь он не пытался привести, то есть исчерпывающий перечень этих видов поклонений. И далее говорит автор Анва Ляйбада, то есть продолжая делать шарх на эту часть, то есть виды поклонения, виды приближения, то есть виды, посредством которых унижаются и повинуются Аллаху Субханаху ва Тааля. И далее автор говорит «Аллати амар Аллаху биха», то есть которые это виды поклонения, которые приказал выполнять нам Аллах. И поклонение аль-айбада, Аллах Субханаху ва Тааля приказал нам его, то есть выполнение этого поклонения, Аллах Субханаху ва Тааля приказал нам выполнять его. Однако приказ, мы должны знать, что однако приказ приходит в обязательной форме, а иногда в желательной форме. То есть амруль-иджаб и амруль-истихбаб. Это наука усуль-фик, братья. Мы не будем глубоко заходить в нее, но из науки усуль-фик мы должны знать, что амр, то есть приказ Аллаха, бывает двух видов. Двух видов. И первый вид это амруль-иджаб. То есть амр ма умира бихи аля ваджхил ильзам. То есть тот приказ, или синонимами этого приказа являются такие слова, как ваджиб, фарз, который является приказом Аллаха в обязательной форме. То есть выполнение этого приказа является обязательным. И как мы сказали, это ваджиб, фарз, то есть те вещи, которые называются фарзом, называются ваджибом. И у большинства ученых два этих слова, два этих термина являются синонимами, кроме ханафитов, которые сказали, что фарз это то, на что пришли прямые тексты в Коране и Сунне, когда как ваджиб это то, что вывели хукм, чего вывели ученые из Корана и Сунны, на которую нету прямого насса. Однако на самом деле эти два, это два синонима, и ученые Ахль Сунна не делают, не разограничивают их между собой, то есть не делают границы между ними. И как мы сказали, это то аль-ваджиб, ма умира аля ваджхиль ильзам, то есть то, что пришло, тот приказ, который пришел в обязательной форме. Более сложным языком, если говорить, в императивной форме, то есть в повелительной форме, в которой не оставил Аллах Субханаху ва Тааля какой-то альтернативы, то есть человек, к которому приходит этот приказ, раб, которого Аллах приказал этим приказом, он обязательно должен выполнить его. Вторым видом приказа является амруль мустахаб. Ма умира ля аля ваджхи лильзам. Это та вещь, которая является также приказом Аллаха, однако не в обязательной форме, а в желательной форме, то есть выполнение которой является желательным. И синонимами этого слова, то есть терминами, этот вид приказов обозначается как мустахаб или мандуб или сунна. Все эти слова также являются синонимами и обозначаются ими амруль мустахаб, то есть приказ амр, то есть или ма умира ля аля ваджхи лильзам. Та вещь, которую Аллах обязал не в обязательной, а в желательной форме. И исходя из положения поклоняющегося, то есть исходя из этого, исходя из положения того, кто выполняет поклонение, из положения поклоняющегося и вида поклонения, для него может быть тот или иной вид поклонения как обязательным, так и желательным. То есть в зависимости от положения поклоняющегося, вида поклонения, этот вид поклонения, то есть тот или иной вид поклонения может быть как обязательным, так и желательным. Например, забх, то есть жертвоприношение. Этот забх во время выполнения определенных видов хаджа, вот братья были со мной на хаджа, они знают, те, кто был, он является обязательным. То есть во время выполнения определенных видов хаджа, выполнение этого поклонения, то есть забха является обязательным. Другой же вид забха, допустим, тот вид забха, жертвоприношение, который раб выполняет во время, например, праздника Курбан-Байрам, он является желательным. И поэтому, исходя из положения раба и вида, то есть поклонения, положение, в котором находится раб, для него может тот или иной вид поклонения иметь разный хукм. Разный хукм, и здесь может он быть как обязательным, так и желательным. Поэтому виды поклонения могут быть как обязательными в зависимости от положения раба, и вид, то есть вида поклонения, так и желательными. Как мы привели пример с забхом, который, то есть забх относится к видам поклонения, и во время хаджа этот забх является ваджибом, когда человек делает хадж таматтуа, то есть таматтуа, тот хадж, которому объединяет умру и хадж, делает их отдельно, то есть это возвращаемся к теме хаджа, либо совершает хадж киран, одним намерением делая хадж и умру, то есть при совершении этих обрядов забх здесь является обязательным. Во время же праздника Курбан-Байрам или Айд-уль-Адх для мусульманина является, есть конечно разногласия, но эти разногласия возвращаются к фикху, но по правильному мнению является желательным, то есть жертвоприношение, совершение забха в этот праздник. И далее автор говорит, «Ваминху дуа» – из этих видов поклонения дуа, то есть к ним относится дуа. Автор указывает, что дуа является разновидностью поклонения, то есть поклонение аль-ибада – обширнее понятие дуа, исходя из слова автора. И, соответственно, тут также возникает вопрос, так ли это, так как нам известно, что общеизвестным у некоторых, то есть является общим у некоторых ученых обратное понимание этих двух терминов. То есть, что понятие дуа, оно шире понятия айбада. И согласно этому, эти ученые разделили дуа на две категории. Мы на предыдущих уроках рассказывали об этом, разделяя дуа на два вида. Это дуа аль-айбада и дуа аль-мас'аля. Мы сказали, что дуа аль-айбада – это общее понятие, которое в себя включает все виды поклонения, как приближение к Аллаху, как зов к Аллаху. То есть человек, совершая намаз, он выполняет дуа аль-айбада. То есть он тем самым приближается, взывает к Аллаху, пытается приблизиться к Аллаху посредством этого дуа, и это дуа аль-айбада. И все виды поклонения входят в это дуа аль-айбада, потому что выполняя эти виды поклонения, будь то поклонение касаемые органов тела, либо касаемые лишь сердца, либо касаемые того или другого, касаемые имущества, касаемое тела человека и так далее, то есть мы классификации разные приводили, сами по себе являются дуа, то есть зовом к Аллаху, приближением к Аллаху, и поэтому это дуа-аль-айбада. И второй вид, мы вид сказали дуа-аль-мас'аля, то есть это непосредственно дуа, когда человек поднимает руки и говорит я раб, Аллахумма гисни, или то есть просит своего Господа, о Аллах, поднимая руки, это частное понятие слова дуа. То есть исходя из этого, исходя из того, что дуа, как общеизвестно у большинства ученых, является понятие более широким, чем айбада. Ученые разделили это дуа на дуа аль-айбада, и я сказал, что это все виды поклонения относятся сюда, к этому виду дуа. И второй вид, дуа аль-мас'аля, который является непосредственно, то есть зовом, когда человек поднимает руки и обращается к своему Господу. И это у большинства ученых. Исходя из этого, исходя из сказанного нами, возникает вопрос, как нам понимать слова шейха и разделять между этими двумя мнениями, и какое из этих двух понятий является шире? То есть из этих двух терминов, как дуа или айбада, какой из них является шире? И ответ на данный вопрос, он зависит от того, в каком контексте понимаются два этих термина. То есть мы должны подходить к каждому термину, к обоим терминам в определенном контексте. Обратите внимание на, то есть на далее то, что я буду вам объяснять. То есть, если вкладывать в слово айбада унижение подчинения, допустим, зуль валь худо, когда, то есть мы говоря айбада подразумеваем унижение, подчинение Аллаху, а слово дуа мы будем понимать как суаль ва талаб, то тут понятие айбада, она шире, чем понятие дуа. То есть, когда мы говорим, что общее поклонение, как зуль валь худу, когда человек унижается и поклоняется Аллаху. А по дуа понимаем дуа уль мас'аля, то есть частное значение, когда говоря дуа, мы говорим, что человек делал дуа, то есть поднял руки и попросил Аллаха, то есть суаль ва талаб, то тут нужно знать, что в данном случае айбада, она шире, чем понятие дуа. Если же понятие дуа приходит в контексте, то есть уже дуа приходит, обратите внимание, в контексте аззуль валь худу, то есть здесь уже имеется в виду дуа аль-айбада, то есть общее понятие, которое означает поклонение, а слово айбада уже здесь приходит в смысле аль-ма'буд бихи, то есть то, посредством чего поклоняются, например, молитва, закат, то есть в частном смысле, то термин дуа в данном случае, в данном контексте, он шире по смыслу, чем термин айбада. Потому что, как мы сказали, здесь имеется в виду уже дуа уль айбада, как мы, то есть в общем смысле слова дуа, который включает в себя все виды поклонения. А айбада, здесь же имеется в виду слово айбада, то есть термин айбада, когда понимается, би мутаабад бихи, то есть то, посредством чего поклоняются, как молитва, закат и другие вещи, то есть какие-то частные виды поклонения, здесь же уже слово дуа, оно шире имеет значение, то есть в данном контексте оно шире по смыслу, чем термин айбада. И в данном послании, вот то, что мы проходим в послании Салястуль-Усуль, автор приводит слово айбада, подразумевая под ним аззуль валь-худу, то есть унижение и подчинение. А слово дуа в смысле ассуаль ват-таляб. То есть здесь же, в этом послании, слово айбада, он приводит в общем смысле, то есть в более обширном смысле. А слово дуа приводит в частном смысле, подразумевая под ним дуа уль-мас'аля, то есть суаль ват-таляб, то есть просьбу, зов к Аллаху. Поэтому у автора термин айбада здесь, в данном послании, оно шире, чем термин дуа. И включает в себя дуа. То есть айбада здесь включает в себя дуа. И здесь автор приводит среди видов айбадат, то есть среди видов поклонения, приводит дуа как один из его видов. И автор здесь перечисляет далее все виды поклонения. И как мы говорили, он не приводит здесь исчерпывающий список и не ставит себе цель привести все виды поклонения. И затем приводит далиль, то есть доказательство, довод на то, что все эти виды поклонения мы обязаны совершать лишь одному Аллаху, приводя слова Всевышнего Аллаха: «Поистине все места поклонения принадлежат Аллаху Субхану». То есть, либо все части поклонения принадлежат Аллаху Субханаху ва Тааля. «Фаля тадуу ма Аллахи ахада», то есть не взывайте, так не взывайте же никому и ничему вместе с Аллахом. И слово «аль-масаджид», где Аллах Субхана ва Тааля говорит «ва анна аль-масаджида лилляхи», то есть поистине места поклонения принадлежат Аллаху, и слово это «масаджид» в аяте, ученые, они сделали тафсир на это слово как места поклонения, то есть суджуд. А также в общем смысле все места поклонения, то есть все места, где поклоняются Аллаху, принадлежат Ему. И по аналогии сюда входят все оставшиеся виды поклонения, которые автор здесь приводит, потому что они относятся к дуа, как мы сказали, в общем смысле от дуа уль-айбада. Поэтому «фаля тадуу ма Аллахи ахада», когда говорит Аллах, так не взывайте же никому и ничему вместе с Аллахом, сюда относятся все виды поклонения. Все виды поклонения по аналогии, то есть подпадают под этот аят. И более того, не надо думать, что здесь пришел один аят, и все, ученые Каясом засунули сюда все. Нет, братья, весь Куран, вся сунна переполнены подобными приказами уединения Аллаха в поклонении, то есть таухидом, приказами таухида и оставления ширка. Начиная с суры Аль-Фатиха, кончая суры Нас, все эти суры, вся эта книга, которую Аллах отправил нам как руководство, она переполнена приказами о таухиде и запретом ширка. Поэтому нужно знать, нужно понимать, что этот аят автор приводит как бы в контексте, и доводы не ограничиваются одними-двумя аятами. Вся наша религия является доводом против сегодняшних язычников всех мастей и названий. И далее Аллах Субхана ва Тааля в аяте что говорит? «Фаля тадуу». И тут Аллах запрещает нам, так как тут «ля нахия» приходит, который указывает на запрет. И Аллах запрещает нам взывать к кому-либо, либо чему-либо вместе с Аллахом, вместе с Ним. И обратите внимание, что Аллах использовал слово «дуа», «фаля тадуу», а не сказал «ля та'буду». То есть слово тут, то есть тут слово «дуа» приходит в общем смысле в аяте, который включает в себя «айбада», то есть «дуа аль-айбада» приходит в смысле «аль-айбада», который включает в себя все виды поклонения. И включает в себя «айбада», то есть в том смысле, когда слово «дуа» шире, чем слово «айбада». И далее шейх, рахимахулла, перечисляет виды поклонения и приводит хукм того, кто посвящает эти виды поклонения не Аллаху. И называет его кем? Мушриком, кафиром, который не оправдывается невежеством. То есть нет оправдания джахлям такому человеку. И говорит автор «Фаман саррафа минха шей'ан ни гайри ллахи фахуа мушрикун кафирун». И тот, кто сделал что-либо из этих видов поклонения кому-либо, помимо Аллаха, то он является мушриком, кафиром. И слово «ман» – это шартия, которая, исходя из смысла предложения, указывает что? На общность. Указывает на общность любой. То есть тот, любой, кто посвятит их не Аллаху, будь он мужчина или женщина, правитель он, нищий ли он, богатый ли он, бедный ли он. То есть любой, который посвятит эти виды поклонения, человек ли он, джин ли он, этот раб становится мушриком, кафиром. И сегодня, к сожалению, некоторые призывающие, некоторые режимы даже, скажем, из-за причин, конечно, для этого много, но одна из основных причин – это, конечно же, лицемерие. Это, конечно же, двойные стандарты, когда одних людей за одни поступки, на них выносится один хукм, однако если какой-то другой человек совершает его, если, ну, пример приведем, бедняк совершит, он кафир, мушрик, выйдет без проблем из религии, спроси того или иного обладателя знания, будь то это требующий знания, либо высший уровнем, считающий себя ученым, я акцентирую на слове «считающий себя ученым», то этот человек, этот простяк, этот бедолага, он, конечно же, сразу безоговорочно выходит из ислама. Если же это сделает правитель, то вот тут начинаются проблемы. Вот тут уже начинаются мавания, шурут, усложнения, масляха, мафсада. То есть тысячи и тысячи преград, чтобы назвать этого негодяя негодяем. Или назвать этого мушрика кафира кафиром-мушриком. Поэтому эти двойные стандарты являются, конечно же, лицемерием. И являются ничем иным, как сунна яхудов, которые, когда, как пришло это в известном хадисе, который имам Муслим приводит, когда одна из женщин курайшитов украла, на нее вынесли хукм отрубить руку. И эти курайшиты пришли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, точнее, они отправили Усаму, то есть наиболее любимого пророку, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он заступился за нее. Сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, о пророк, это же, она же из курайшитов, прости, ну украла, с кем не бывает. То есть отправили Усаму бин Зейда, чтобы он заступился за него. И когда Усама пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, с этим, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, разгневался таким гневом так, что в одной версии хадиса приводится так, что у него покраснело лицо. И сказал «Ваймуллах», то есть «клянусь Аллахом», «Валяу Фатимату бинта Мухаммад саракат лякатату ядаха». Даже если Фатима, моя дочь, дочь Мухаммада, пророка, лучшего из людей украла бы, клянусь Аллахом, я ей тоже руку отрезал бы. И далее говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поистине было из традиций яхудов или предыдущих людей, которые, когда крал нищий, применяли к нему хад, то есть применяли к нему наказание. Когда как крал богатый, они избегало его наказание, этого богатого. И поэтому сегодня эта сунна яхудов, к сожалению, сплошь и рядом применяется в этой умме. И, конечно же, эта умма не преуспеет, пока эта сунна будет иметь место в наших рядах. Когда богатый, либо знатный, либо правитель, либо какой-то известный деятель совершает одно действие, говорит какое-то слово, либо делает дело, к нему применяется один хукм. Когда как то же самое дело человек совершает бедный, без уровня, то есть какой-то бедолага, к нему применяется совсем другой хукм. Поэтому, братья, мы должны знать, что эта религия, она идеальная религия, и не делает она разделения, не разграничивает между богатым и бедным, между известным и неизвестным, между там, правителем и неправителем. Нет, ко всем применяются. Нужно понимать в правильном контексте мои слова. Конечно, эта религия каждому есть нормы, которые применяются к определенной категории, к определенному классу, но общие нормы, общие ахкамы, будь то куфр, будь то ислам, будь то бид'а, будь то ширк, нет здесь разницы между правителем, то есть между классом человека, между его знатностью и бедностью, либо тем, что он был ученым, либо не был ученым. Любой человек, совершающий эти действия, как приходит здесь «Фаман саррафа минха шейан», кто бы то ни был, если он будет делать что-либо из этого поклонения не Аллаху, то говорит автор, он является мушриком, кафиром. Также здесь возникает вопрос, включает ли здесь вот эта общность, включает ли себя взрослого и ребенка. То, что касается взрослого, то да, единогласно, то есть без сомнения она включает и касается взрослого. То же, что касается ребенка, то нет. Так как пришло исключение на ребенка, то есть пришло на это исключение согласно словам посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал «Руфиатиль каляму ани саляца», то есть поднята письменная трость над троими, то есть не записываются их дела. И упомянул среди этих троих ребенка, который пока не достигнет совершеннолетия, то есть не записываются его дела, пока не достигнет он совершеннолетия. Исходя из этого, если ребенок, например, принесет жертву не Аллаху, то не выносится этому ребенку хукм кафира из-за невозможности донесения до него худжи, то есть довода, в силу его возраста, то есть недостижения им совершеннолетия. Однако он уже не называется мусульманином. То есть обратите внимание, этот ребенок не называется мусульманином, а называется мушриком по причине своего действия. Так как мы должны знать, что хукм дунья у ахли сунна валь джамаа, запомните это правило, хукм дунья у ахли сунна валь джамаа вытекает из внешних дел. То есть внешние дела, и согласно этому, выносится хукм дунья. Почему не говорим на этого ребенка кафир? Потому что в силу того, что он гайра мукалляф, то есть руфиа ангу калям, то есть не записываются его дела, нет на нем таклифа, невозможно донести до него худжу, то есть довода, этот человек не называется, на него не применяются ахкамы куфра. И мы говорили на прошлых уроках, какие ахкамы кафирам применяются и кто их применяет. Однако этот ребенок не называется мусульманином, а называется мушриком по причине своего действия. И правило, как я вам еще раз напомню, что хукм в дунья у ахли сунна вытекает из внешних дел. Когда как хукм человека в ахира зависит от его внутреннего состояния и известен Аллаху. То есть внешне мы говорим, христианин, он для нас христианин, значит кафир. Независимо, пусть он ночью до крови себе лоб бьет суджудами. Там плачет Аллаху, не предает ему сотоварищи. Никто об этом, кроме него, не знает, пока он внешне говорит, я христианин, я там иудей, я там буддист, он для нас христианин, буддист, иудей. либо он делает ширк, предает Аллаху сотоварищей, он для нас мушрик. Пусть он тысячи раз не знает, миллионы раз не знает. То, что он знает или не знает, мы сказали, внешний хукм у ахли сунна валь джамаа, то есть в дунья, хукм в дунья у ахли сунна валь джамаа вытекает из внешних дел. Когда как внутри, если он на самом деле не знает, или этот христианин в тайне там не предает Аллаху сотоварищей, там, или этот иудей не называет Узейра сыном Аллаха, и этот христианин не называет Иису алейхиссалям сыном Аллаха, и этот мушрик не знал на самом деле, он такой чистый, и умерли на этом, то, что у него внутри, Аллах знает, и Аллах по справедливости, у Аллаха у них хукм, Аллаху алям какой. Но перед нами захиром этот человек, внешне мы говорим, что этот человек христианин или иудей или мушрик. Потому что, как еще раз я повторю, хукм в дунья у ахли сунна валь джамаа вытекает из внешних дел. Когда как хукм человека в ахира зависит от его внутреннего состояния и известен лишь Аллаху. Также из общего числа, то есть, как мы сказали, любой, кто будет эти виды поклонения не Аллаху посвящать, хукм его мушрик кафир. Из него также исключается, исходя из этого хадиса, маджнун. То есть, как пришло в этом хадисе, пока к нему не вернется разум. И если маджнун был до того, как он потерял этот разум мусульманина, мы про него говорим мусульманин. Если он до этого относился к кафирам, к ахль-китаб, там, к мушрикам, то мы говорим, что он мушрик. Исходя из внешнего вида. Поэтому, исходя из этого, братья, что любой человек, который предает Аллаху сотоварищей, какими бы именами он себя ни называл, этот человек является мушриком, кафиром и выходит из ислама, если он связывает себя с исламом. Потому что, как мы не перестаем повторять почти на каждом уроке, повторяли на прошлых уроках и сейчас повторяем, что вопрос таухида и оставления ширка тот или иной мусульманин в силу своего ислама должен знать. Не оправдывается подобный невежеством. Как имам Шафия сказал, если бы невежество было оправданием, то невежда лучше был бы, чем алим. Поэтому, независимо знал он, не знал он, алим он был, или джахиль он был, правитель он был, или подчиненный он был, если этот человек совершает ширк или куфр, совершает дела, которые он в силу своего ислама должен знать, ма'лума минаддини билларура, который является основами этой религии, если он совершает их, то нет ему оправдания в этом. И он выходит из ислама, и его хукм, то есть согласно, то есть выносится на него хукм согласно его внешнему виду. И это правило, на котором был шейх Абдул-Вахаб. И говоря слова, что «фаман саррафа мин хашей анни гайри ляхи фахуа мушрикун кафир», то есть кто-либо, если эти виды поклонений, что-либо из этого поклонения, кому-либо вместе с Аллахом предаст, то есть совершит их, то он мушрик, кафир, шейх, имеет в виду, что человек, который внешне называется мусульманином, совершает подобные действия, то есть ширка, он выходит из ислама, становится мушриком, и после того, как до него доводят худжу, то есть доводит до него худжу, правитель мусульман, либо кады, дозволяет его кровь, то есть иститаба от него требуется, дозволяет его кровь, честь и имущество. То есть этот человек называется мушриком, кафиром. Поэтому, братья, мы должны остерегаться этих вещей, бояться Аллаха должным образом, изучать эту религию, изучать таухид. Каждый урок говорю, таухид, братья, таухид, изучайте эту религию, знайте ее основы, знайте таухид, чтобы выполнять его должным образом. Изучайте ширк, чтобы предостеречь себя и своих близких от него. Изучайте эту религию, совершайте дела в соответствии с ней. Бойтесь Аллаха и не предавайте ему сотоварищей. И это наша религия, и это спасение в обоих мирах. И не спасется тот, кто, сколько бы он ни поклонялся, днем и ночью, какие бы виды поклонения он ни совершал, сколько бы он садака ни платил, какое бы количество хаджа он ни сделал, не спасется такой человек, если таухид этого человека не в порядке. Если этот человек не избавился от ширка. И подобное сплошь и рядом мы видим. Поэтому на сегодня мы здесь остановимся на этой части. И на следующем уроке, инша Аллах, будем разъяснять каждый из этих видов поклонения, который привел автор с помощью Аллаха Субханаху ва Тааля. Альхамду лиллахи Раббил Аламин, ва салли Аллаху аля Набиина Мухаммаду, аля алихи ва сахбихи ва саллям.